Мы с вами начали осваивать одну интересную мысль. Мысль была такая. Глубина взгляда зависит от высоты полета над уровнем житейского моря. Ну, давайте еще раз. Глубина взгляда зависит от высоты полета над уровнем житейского моря. Катастрофа началась задолго до катастрофы. Катастрофа началась, когда люди поверили тому, что сказал Дидро. Дидро сказал: есть только материя, все в мире движение частиц материи. Если я только сгусток материи, тогда понятно, что все дозволено. Должно быть все дозволено. Как отвечает Тора на это? Тора говорит, одно из имен Бога в Кабале, он сверхдуша всего живого. Мораль пишет, когда рождается ребенок, когда он только, что мама носит его под сердцем, первые 30 дней, говорит мораль, образуется тело ребеночка. На 40-й день Всевышний вдыхает душу. Душа наша похожа на Бога. Гемара Брахот говорит о 5 сходствах. Душа невидима, она видит мир. Душа наполняет собой все тело, как он наполняет собой все миры. Душа питает тело, так же, как Бог питает все миры. Душа теора, элокай, нишамаш, атата би теоры, и она прозрачна душа, она впускает свет Бога. И в душе есть какая-то тайная тайна. Говорит Марахедр Хадарим, комната-комнат. Как о существовании Бога есть какая-то тайна тайн. Катастрофа началась, когда нашлись люди, которые поверили Эпикуру. Эпикур сказал, вы помните, когда есть я, нет смерти. Когда есть смерть, нет меня. Мы никогда не встретимся. Поэтому после меня хоть потоп. Ажиги называют эпикурейцем человек, который идет за этой идеологией. Еще одно значение у слова эпикуреец. В нашей книге эпикуреец – это человек, который думает, что у этого мира нету Творца, нету Создателя. Все в этом мире эфкер, ничейное, ничье. Рассказывала женщина на моем уроке, она помнит, как ее дедушка, до начала 20 века, дедушка, приходил из синагоги, еще приходил из синагоги, но уже прикуривал от субботней свечи. А бабушка хватала за голову и кричала: «Эпикойрыш, что ты делаешь?» Катастрофа началась, когда нашлись люди, которые поверили Руссо. Что сказал Руссо? Набожность, он сказал, есть опиум для души. Да-да, это не советские пропагандисты придумали религию опиум для народа. Это сказал Жан-Жак Руссо. Он замечает, он говорит, что в малых дозах этот опиум ободряет, в больших усыпляет. Но где границы между малым и большим, он не знает на самом деле. А мы знаем. Любая недельная глава, если мы ее откроем, скажет нам точно, как этой гармонии достичь. Скажем, сегодняшняя недельная глава «Кдошим». Говорит Всевышний: «Кдошим тию, святыми будьте». Душа – это абсолютная гармония души и тела. Абсолютная гармония духовного и материального. И дальше недельная глава подробно дает подробную инструкцию, как этой гармонии достичь. Катастрофа началась, когда нашлись люди, которые поверили лозунгу Руссо: «Ближе к природе». Потом это отзовется социал-дарвинизмом. Главная идея социал-дарвинизма, помните? Сильнейший выживает. Выживает сильнейший. Только они не дочитали до конца. Не досчитали до конца. Если рядом с нами в Торе названы 70 народов. 70 народов, от них не осталось никого. А мы, вот они сегодня здесь, так кто же тогда сильнейший, который выживает? Катастрофа началась, когда Ницше сказал: Бог умер. Бог сказал: я не умер. Я покажу вам, что может быть в мире, который думает, что я умер. Наш ответ на это, но мы знаем, мы каждое утро говорим: Мелах хай вакаям, царь живой и вечный. Катастрофа началась, когда сбылось предсказанное Николаем Бердяевым. Он писал: это трагедия и метаморфоза любого гуманизма, писал Бердяев. Любой гуманизм приходит и говорит: человек превыше всего. Если так, тогда из этой модели мы убираем Создателя. Он нам не нужен для объяснения мира и человека. А кто такой человек тогда? А это такое природное существо, следствие природных процессов. То есть такая амеба, которую просто выучила французский язык или высшую математику. А если человек — это амеба, то амебу можно к ногтю и тысячами, и миллионами. И приходят газовые камеры и концлагеря. Много лет назад я был туристом в Бухенвальде. Это было, когда еще была Германская Демократическая Республика, ГДР. Но она была так же похожа на демократическую, как я похож на китайского императора. Ну, так это называлось. Демократическая республика. Вообще интересно, что Тора, Лашон Кодеш, святой язык, слова в этом языке имеют такое сущностное значение. А в обычной нашей речи слова иногда как бы затемняют. Их значение не видно на самом деле. Что такое Бухенвальд? Это буквально буковый лес около Веймара. Я помню, такая высокая, высокогорная плата, шикарный лес, на самом деле, окружающий эта плата. И это место было не случайно было, потому что из города ничего не было видно, что там происходит. Лес все закрывал. Дальше, когда американцы пришли и освободили Бухенвальд, они поехали в город, посадили немцев на грузовики, прям привезли их сразу в концлагерь, чтобы они увидели, что дымились печи крематориев, что там происходило. Такая узкая железнодорожная колея, я помню это. Я стоял у ворот этих самых, да, где написано было «каждому свое». Три надгробных камня. Один советским военнопленным, один иностранным гражданам, один евреям. И вся площадь этого плата такая черная, какие-то черные угли лежали там. Так это выглядело. Я помню, что были люди, входившие туда, так как-то сразу затихали и молчали, а были, приезжали как туристы, фотографировались на фоне так красивой, такая местность, такой, такой красивый лес. Интересно, вот эта вот магия слов, что такое концлагерь? Это такое безобидное слово. Концентрационный лагерь, там, где собраны какие-то люди, в этом концентрируются в этом месте какие-то люди. Говорит нам Мишна в Пиркей Авот: Адам мехабед это маком, вло маком мехабед это Адам. Человек красит место, а не место красит человека. То есть слова в этот мир приходят такие, бесцветные. А человек своими действиями раскрашивает уже. И навсегда уже слово концлагерь вошло в наше сознание, подсознание с определенным ужасным смыслом. Мы живем в мире Асия. В этом мире то, что мы делаем, наши действия окрашивают слова и понятия, которые мы произносим. Слово СС тоже такое. Руководил Бухенвальдом, СС руководила. Безобидное такое слово. СС – добровольные отряды охраны. Добровольные отряды охраны. Так это и переводится. Почему СС – это такие пангерманские, древнегерманские такие руны, такие две такие молнии, такие СС. Свастика, тоже такой безобидный такой знак, это пожелание удачи только и всего. Су – это добро, асти – это есть санскрит. Есть такая свастика, вот какую мы, к сожалению, видели. Есть свастика, которая наоборот, эти самые, называется сау-свастика, когда идет не вправо, а влево идут эти гребешки. Фашизм тоже слово безобидное, потому что фаши по-итальянски это просто пучок, объединение, связка. Вот и все. Вопрос только, для чего люди объединяются? Для каких действий они объединяются? Национал-социализм. Тоже неплохое название. Национальный социализм, а что плохого? Наши мудрецы сказали в начале 20 века. Евреев уводят от Торы. Уводят от Торы две вещи, сказали наши мудрецы. Национализм и социализм. Всевышний скрестил в одну палку, которая будет нас бить по голове. Вообще такое странное сочетание какое-то, потому что социализм – это такое космополитическое учение. А национальное – такое узкое какое-то. Как они объединились? Вот так, как-то вот так объединились. Катастрофа началась задолго до катастрофы. Ноах строил ковчег 120 лет. Всевышний ждал. 120 лет и последнюю неделю. Начало солнце заходить, всходить на западе, заходить на востоке. Не услышали, не увидели. От французской революции до прихода нацистов и фашистов к власти прошло где-то 120 лет. 23-й год приходят фашисты в Италии, 33-й год нацисты в Германии. Рав Виктор Миллер, один из крупнейших наших раввинов современности, его называли совестью Америки. Он высказал очень глубокую идею. Он сказал так. Смотрите, он сказал. Указы нацистов, он сказал, это зеркальное отражение того, что хотела Тора от евреев. У нас только сегодня в Йом-Шени мы учили в понедельник. Весь мир учит сегодня Масехет трактат Евамот. И там есть такое обсуждение, кто как видел божественную шхину Всевышнего. Написано, что Моше Рабейну видел через такое аспокляре Мейра, какие-то такая система, зеркал, система, стекол такая ясная. Другие пророки видели аспокляре Эйну Мейра, неясная система стекол, система зеркал. Ну, а мы в 20 веке уже, видимо, попали в королевство кривых зеркал. Витраф Миллер никогда еще до 20 века не было такого системного ухода евреев от Торы. Говорит он, в Германии возникла системная, не стихийная, системная, планомерная система уничтожения, выявления и уничтожения евреев. Витраф Миллер, мы перестали слушаться мудрецов в 20 веке. Над нами вознесся ничтожество, ефрейтор, второгодник, который остался на второй год в первом классе реальной школы, у которого была по немецкому, французскому, математике удовлетворительные оценки. Что его выдвинуло на первое место в партии? Именно антисемитизм. Именно антисемитизм. Выдрав мир, мы перестали соблюдать шаббат. Нас обрекли на тяжелый, непосильный, часто бессмысленный труд 7 дней в неделю. Мы убегали от своих еврейских имен. Вспоминает Рав Миллер, нацисты ввели правило, любой еврей в Германии должен был прибавить к своему имени слово Израиль. Какой бы он ни был, тысячу раз Генрих, добавить слово Израиль в свои документы. Любая еврейская женщина, какая она была, не была бы Гертрудой, она должна была давать в свои документы имя Сара. Рав Миллер, мы перестали давать детям еврейское образование. Перестали учить детей тому, чему обязаны их учить. Мы знаем, ребенок, начинающий говорить еврейский, должен узнать сразу Тора Цива Лану Мойше. Тора заповедана нам, Моше Рабейну, наследие общины Якова. Наследие то, что передается из поколения в поколение. Мы прервали эту цепочку. Что дальше было с нашими детьми, Рав Миллер, мы все, к сожалению, знаем. Мы перестали давать детей в еврейские школы, говорит Рав Миллер. Нацисты начали исключать евреев из нееврейских школ. Впервые, пишет Рав Миллер, в 20 веке еврейские женщины начали массово нарушать законы Сниюта. Говорит Рав Миллер, в каком виде потом их гнали в газовые камеры, мы все знаем. Впервые, пишет Рав Миллер, в 20 веке начали еврейки массово делать аборты. За этим последовали страшные опыты по стерилизации еврейских женщин. Впервые, говорит Рав Миллер, евреи массово всеми путями убегали от своего еврейства. Что случилось дальше? На них наклеили желтую звезду, чтобы напомнил себе и всем остальным, что ты еврей. Браки. Евреи охотно вступали в смешанные браки. Когда немцы приняли Нюрнбергские законы, там было две части в этих законах. Был закон о гражданстве Рейха и закон о защите немецкой крови и немецкой чести. Вот тот пункт. Написано так. Браки между евреями и подданными немецкой и родственной крови запрещены. Второй пункт. Внебрачные связи между евреями и подданными немецкой и родственной крови запрещены. Что это? Что это? Съезд партий, сессия Рейхстага, съезд партии и сессия парламента занимались такими вопросами? Обсуждать, кому и с кем какой постели спать? Ну, только что Робинсон говорил о том, что отношения между мужчиной и женщиной особенно дороги Всевышнему, поэтому здесь проходит очень важная граница между тем, что можно и что нельзя. Ответ Тора на это мы знаем. Откройте Малахим, 2 глава, 11, Малахим 2, 11 глава, 2 пасух. Что написано там? Хедер митот бабайт Ашем. Комната постелей в доме Всевышнего. Раша поясняет нам, что это такое, о чем идет речь. Это Кодеш Кадашим. Там, где стояли два ангела, два керува, в облике юноши и девушки, которые сливались в объятиях, если все было хорошо. То есть на самом деле, если Кодеш Кадашим, святой из святых, это комната постелей в доме Всевышнего, значит тогда постель, когда находятся муж и жена, соединенные по закону Бога, это Кодеш Кадашим, это святой из святых. Есть еще интересные, скажем, детали, если мы говорим о королевстве зеркал. Ну, например, там было записано в законе, в законах Нюрнбергских было написано такая интересная вещь, например. Хозяйство является еврейским, они выявляли евреев везде и всюду. Хозяйство является еврейским, если еврейский мужчина является главой или членом ее семьи. Ну-ну, это наши законы об окунании посуды в микву. Если посуда еврейская, окунать не нужно. А если не еврейская, окунать нужно. А сегодня, скажем, есть люди, которые опасаются окунать с брахой посуду, сделанную в Китае. Они считают, что в Китае евреи делают бизнес, и поэтому, может быть, хозяин этого предприятия, еврей, окунает без брахи эту посуду. Тоже такая интересная деталь. Опасаются произнести брахалево тала, напрасную браху. Ну, потому что какая разница, сказал, не сказал. Нельзя произнести имя Бога просто так. Нельзя. Если есть сафек, значит, не произносят, они не произносят. Введение в действие еврейских законов, нееврейских законов, когда это было 15 сентября 1935 года. Это глава Ницавим Вейлех. Глава Ницавим. Помните, мы как-то говорили с вами, что есть такой принцип в Торе, который многие видели. Я это видел в своей жизни, я знаю, которые тоже это видели в своей жизни. Параша Гуреме. То есть недельная глава может оказаться связанной с событиями, происходящими в жизни человека. Еще раз. Нюрнбергские законы вводятся в действие в Германии 15 сентября 1935 года. Это глава Ницавим Вейлех. Что здесь написано? Давайте вспомним. Написано, говорит Всевышний, вот вы все находитесь сегодня передо мной, говорит Всевышний. Вы все находитесь, стоите перед Господом, Богом вашим, начальники ваши, старейшины ваши. И дальше что написано? Малолетки ваши, жены ваши, чтобы вступить тебе в союз с Господом, Богом твоим. И в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой заключает с тобой ныне. Он будет тебе Богом, как он поклялся твоим отцам, праотцам, Аврааму, Исааку, Якову. И не с вами одними заключаю я союз сей и клятвенный договор сей, но и с теми, которые стоят ныне здесь с нами перед Господом Богом нашим, и с теми, которых нет здесь с нами ныне. И с теми, которых нет здесь с нами ныне. Это будущие поколения. Это будущие поколения. А дальше, в этой же самой главе, это двойная глава. В тот год это двойная глава. Ваилех, что там написано? Давайте посмотрим. Написано, если вы не будете соблюдать мои законы, сказал Господь Моше, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить за богами чужого народа той земли, в среду которого он там войдет. И оставит он меня, народ оставит меня, и нарушит союз мой, который я заключил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, когда и оставлю я их, и сокрою лицо мое от них, и будет он истреблен, и постигнут его многие бедствия и невзгоды. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия эти, а я совершенно сокрою от него лицо мое в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным. Глава Ницавим, глава Ваилех, 15 сентября 1935 года, введение в действие Нюрнбергских законов. Интересно, вообще евреи в Германии по переписи 1933 года составляли где-то менее 1% населения Германии. Было 67 миллионов, евреев примерно 500 тысяч. Менее 1%. Почему-то так они заметны, почему-то на них все внимание. Помните, писал Марк Твен, евреи по численности это частица звездной пыли, затерявшейся в сиянии Млечного Пути. Когда Рош Ешива Эшетура Рав Ноах рассказывал, как к нему пришел китайский студент, который решил однажды у себя в Китае учить английский язык. Ну, как учить английский язык? Есть такой иностранный язык, есть такая система, учить по газетам. Просто какие-то газеты этой страны, по ним учится этот иностранный язык. Он взял крупнейшие газеты мира, крупнейшие американские газеты, Washington Post, New York Times, и видит на первой странице Россия, Америка, Израиль, Россия, Америка, Израиль, Америка, Россия, Израиль. Он решил, что есть какая-то огромная страна, какая-то огромная территория между Россией и Америкой, которую они делят, о которой они все время спорят. Он поискал и нашел Бразиль. Так он решил, Бразиль – огромная территория. Видимо, вот ее как-то, вот ее-то и делят между собой Россия и Америка. Там он пришел к Рош Ешиве и рассказал ему о своей находке. Рош Ешиве позвал и говорит, иди сюда. Вот видишь карту? Видишь, вот там на карте такая полоска земли, видишь? Все внимательно. Видишь, это не одна полоска, а две полоски. Вот земля между ними – это и есть Израиль. Так, видимо, сияние этой частицы звездной пыли в Млечном Пути очень яркое. Если такое оно вызывает внимание. Я помню, когда уезжали из Советского Союза, были какие-то странные статьи, где было написано, если евреи такие умные, почему не нас завели в тупик? Тогда тоже был какой-то очень маленький процент от всего населения Союза составляли евреи. Что такое? Евреи завели эту державу в тупик? Что это? Откуда такое внимание к этой частице звездной пыли? Был тогда опрос, я помню, населения Советского Союза. 52% сказали евреям, уходите. Мы хотим, чтобы евреи ушли из Союза. Можно еще раз вспомнить цепочку событий, которая разворачивалась на наших глазах в Германии. В 19 году, в январе 19 года, слесарь депо Антон Дрекслер создал немецкую рабочую партию. Такое безобидное название, немецкая рабочая партия. Ранее он создал комитет свободных рабочих за достойный мир. Тоже красиво звучит. Первые члены партии были рабочие депо. В конце сентября в партию вступает Гитлер и Макс Шмоузихро. В феврале 20 года на собрании в пивной Гитлер оглашает программу партии. Добавили тогда еще одно название – национал-социалистическая партия. Стали их называть нации. Социалисты называли соци, а этих нации. Тоже такое безобидное слово – нации. Мы знаем, какие краски окрашены у нас навсегда, это и у всего человечества это понятие. Программа признана была незыблемой 1 апреля 1920 года. 1 апреля 2020 года. Такой день смеха, день дурака такой, день веселья такой. Что это по нашему календарю? Это Песах. Это 13-е Нисана. Это Песах. Говорит Всевышний, уходи. Уходи из Египта. Что еще нужно было увидеть и услышать? Это Песах. Введение в действие этой программы нацистской партии. Когда еще можно было куда-то уехать. В 1938 году, когда Лига наций собрала делегатов 32 стран, поставил вопрос о помощи евреям при выезде из Германии. 32 страны. Сколько стран отозвались на призыв Лиги наций? Ни одной. Ни одной. Как написано в Торе, что у нас написано, помним с вами. Вот народ, который живет отдельно, между народами не числится. Одной из программ немецкой нацистской партии был пункт прекратить поставку муки для выпечки мацы еврейской общине. Я очень ясно вижу около этой программы такого немецкого интеллигентного еврея, который читал Шопенгауэра и Фритвангера, который смотрит и говорит, ну смотрите, это же просто какие-то хулиганы в Мюнхенской пивной. Это бред какой-то, какую-то муку, не давать еврейские, какие-то лепешки не могли печь, просто бред. И так же точно я вижу около этой программы религиозный еврей, который понимает, какое страшное колесо начинает раскручиваться. 1 сентября 1933 года нацисты устраивают бойкот еврейских магазинов. Какой-то день, это Гей Нисан, это 5-е Нисан, это глава Ваикра, и возвал Всевышний из шатра собрания к Муше. Какой-то день недели, это Шаббас Койдеш. Магазины были открыты, евреи торговали в субботу, никто не пришел. Есть там еще интересный пункт, вот пункт 24 этой программе, написано так. Партия, то есть нацистская партия, борется с еврейским материалистическим духом внутри и вне нас. Значит, оказывается, мы, вместо того, чтобы быть носителями духовности, были носителями материалистического духа. Вообще ведь материализм – это такая штука, когда человек заявляет себе, я материалист, он на самом деле похож на кого? А того, кто стоит, скажем, на высокой горе, вдыхает прекрасный воздух и говорит, я в существование воздуха не верю. Внутри нас, как мы с самого начала, помните, сказали, есть душа, которая несет в себе эти знания о добре и зле, и бессмысленно это существование этой души отрицать. У меня когда-то был разговор с одним интеллигентным человеком, я спросил его, зачем ты ищешь работу? Он сказал мне, денег у меня нету. Я говорю, зачем тебе деньги? Чтобы есть, чтобы кушать, он сказал. Зачем тебе кушать, я спросил. Чтобы жить, он сказал. Зачем тебе жить, я спросил его. Молодой человек замедлил с ответом, потом сказал, ну, жизнь дает человеку только один раз. Мы понимаем, мы ответ на вопрос не получили. И не спрашивали, сколько раз. Спросили, у тебя в руках какой-то дорогой инструмент. Ты знаешь, как с ним обращаться? Знаешь, что с ним делать? Ты говоришь, а его давай один раз в магазин. Не-не, спрашиваю, сколько раз. Я спрашиваю, ты знаешь, как с ним обращаться? И кто тебе дал этот инструмент, дорогой? Кто вложил его в тебя? У нас есть такая амплитуда, такой маятник у нас, мы же знаем. Если мы ведем себя правильно, нас скажут, как мудр, разумен и велик этот народ. Если неправильно, написано, станешь ты ужасом, посмешищем среди народов мира. Выбор за нами. Библиокритика началась именно в Германии. Библиокритика, когда они пытались доказать, что Тора не с небес и не от Бога. Реформизм развился именно в Германии. Вот эти самые реформисты, которые сегодня женят мужчин с мужчинами, женщин с женщинами, это все развилось в Германии. Я помню, как я был когда-то в Самаре, я там преподавал немножко, и после моего лекции ко мне обратился, ко всей аудитории обратился там молодой человек, который был глава реформистской общины там. Они пришли, это был шаббат, они пришли уже после, только когда вышли там три звезды, но у вас уже со звездом Млечного Пути было. Они пришли с гитарой, стали петь на гитару песни и сказали им, раввин говорит, вы знаете что, ребята, вы хотя бы на гитаре не играете? Они говорят, у нас без гитары шаббат, не шаббат. Зажгли свечи в полной темноте, чтобы осветить эту тьму своими свечами. Вот, когда они спели свои песни, то этот юноша сказал, у нас сегодня будет два шаббата. Один ортодоксальный, а второй реформистский наш. Кто хочет, идет, значит, туда, кто хочет, сюда. Я ему сказал, парень, шаббат не может быть два, шаббат один, не может быть два шаббат. Он просидел у меня, это руководитель реформистской общины, просидел у меня весь шаббат. Не знаю, что дальше было. Так реформисты, да, библиотекарь, это все Германия. Это все Германия. Когда сегодня реформисты требуют себе места у Котеля, у стены плача, я говорю, ребят, вы перепутали стены. Вы перепутали стены. Вы же говорили, Германия, наш Израиль, Берлин, наш Иерусалим. Вы должны молиться у берлинской стены, которой уже нет. Причем тут Котель. Какое отношение имеете к Котелю? В стене плач. Я слышал от Равбенсона. Равбенсон мне рассказывал, что Кейтель, который подписывал акт о капитуляции Германии, фельдмаршал Кейтель, был потомком одного из библиокритиков. Ну, что сказали наши социал-дарвинисты, помните? Сильнейший выживает. Ну так кто сильнейший в этой гонке времен? События, то происходят в личной, общественной жизни человека, конечно, влияют на все, что происходит рядом, даже за стенами его дома. 7 ноября 1938 года убийство Эрнста фон Рата, немецкого дипломата. Убил его Гершель Гриншпан, еврейский юноша. Есть две версии этого убийства. Одна, он мстил за свою семью, которую выслали в Польшу. Вторая версия менее приятная. Вторая версия этого убийства, что еврейский юноша, немецкий дипломат, были сексуальными партнерами. В ответ на это убийство начинается хрустальная ночь. С 9 на 10 ноября 1939 года. Ночь погромов. Какая-то дата у нас. Это 15-16 Хишвана. Это последний день перед потопом. Потоп начался 17 Хишвана. Раби Элиэзер говорит, что потоп начался именно в Хишване. Тот самый Раби Элиэзер, который мы знаем, помните его в споре с Раби Йешуа, он сказал, если Аллаха по моему мнению, пусть это дерево вырвется, улетит на 400 амот, на 200 метров. Дерево вырвалось и улетело. Салахам ему мне, сказал Раби Элиэзер, пусть воды этой реки потекут вспять, и воды потекли вспять. Салахам ему мне, сказал Раби Элиэзер, пусть стены Бет-Мидраша наклонятся. Они наклонились. Если Аллаха, закон по моему мнению, сказал Раби Элиэзер, пусть будет небесный голос и скажет, Аллаха по Раби Элиэзеру, вышел небесный голос и сказал, Аллаха по Раби Элиэзеру. Вот тот самый Раби Элиэзер говорит нам, что это в Хишване начинается потоп, это принятое мнение. Это последний день перед началом потопа. Хрустальная ночь. Мы видим с вами, что события не просто так могут быть связаны в одну какую-то цепочку. А то, что рассказывает нам Гмара, вот это вот улетело дерево, улетело, реки воды пошли, понеслись вспять. Ну, мы же современные скептичные люди. Ну что это? Кто это такое может вообще? Кто в это может поверить? Недавно из Израиля влетела история, связанная с Рамхаем Каневским. Рав Хаим изучал определенные законы кашрута. Ему было непонятно, что-то связанное с кузнечиками. Есть какие-то кузнечики, которых тайманим кушают. Какая-то особенность в этих кузнечиках есть, какая-то именно. Какие-то нюансы ему были нужны. И в эту секунду, рассказывает, опустился кузнечик на его подоконник, чтобы он мог увидеть его и изучить точно, какие приметы есть у кузнечика, которые можно кушать, которые нельзя кушать. Вот такая история облетела сегодня Израиль. Была семья, положение этой истории, была семья, в которой жена как-то увлеклась Торой, а муж, человек образованный, зоолог по образованию, не интересовался совершенно. Когда ему жена рассказала эту историю Рав Хаим, кузнечик, сел на подоконник, сказал муж, ну вот это вот, вот вот эту чушь, уж я точно вообще уже не поверю никогда. В эту секунду он сказал своей жене, кузнечик летает только стаями, этого не может быть вообще. В эту секунду пустился кузнечик на его стол. Зоолог Хазар Бетшува стал соблюдающим человеком. Мы должны еще раз хорошо понимать. Есть Всевышний, есть Тора, которую он нам дал. Если мы отказываемся от Торы, мы отказываемся от Всевышнего. Когда мы говорили, мы хотим жить, как другие народы, в наших постулатах не было логики. Потому что по обычным законам истории нас не должно быть вообще. Когда мир столкнулся с вооруженным сопротивлением, а вооруженное сопротивление оказывает Гитлеру, сколько стран из мирового сообщества в этом участвовали? Менее 20. Когда после войны американцы, советские, англичане и французы позвали мировое сообщество, уже не надо было никого бояться, осудить гитлеровские преступления. Сколько стран отозвались на это? 19 из 100. Говорит наша гемара, гемара бейца, говорит нам, почему дана была Тора, почему дана Тора народу Израиля, спрашивает гемара, потому что они азин такие наглые, сильные такие, поэтому им дана была Тора. Была Тора именно Израиля. Эту силу можно проявлять по-разному, в разных аспектах. Мишна Брура говорит, утром вскочи, как лев, для служения Творцу, для служения Создателю. Будь как лев в служении Творцу. Мы говорим 20-й псалом, в котором написано «Ответит тебе Бог, ответит тебе Всевышний в день беды». «Янха шеем бьем цара, ответит тебе Всевышний в день беды». Конечно, ответит. Только что он ответит и как? Многое зависит от нашего поведения, от того, что мы делаем. Говорим дальше. Эле Берехов, эти с колесницами, эти с конями, а мы полагаемся на имя Бога. Интересно, что этот псалом сочинил Давид, когда отправил на войну свой народ. Он хотел тоже идти на войну. Народ сказал ему, оставайся, молись за нас. Не ходи, если убьют царя, все будет кончено. Поэтому сегодня очень важно не впадать в крайность. Давид отправил народ на войну. Да, есть времена, когда нужно воевать. Как всегда шли еврейские войны. Треть воевала, треть молилась, треть обеспечивала тыл. Ребе моего внука приходит в хедер с пистолетом. На каком-то урок, когда дети попросили, он показал детям, как с ним обращаться. Ну, вынул патроны, естественно. Сказал, как надо с ним обращаться. Мой 10-летний внук недавно отдыхал с папой, даже какой-то тир, и он отлично выбил там яблочко. Я ему собираюсь показать мою мишень, которую я тоже как-то стрелял в тире. Когда был теракт в Арнофе, помните, несколько лет тому назад в Иерусалиме, я спросил Рава Каневского, как наше религиозное мировоззрение согласуется с пистолетом. Сказал мне, ответили на Рава Каневского, мне ответили, пистолет у Лохилани, он не светский. Я спросил Рава Ошера Вайса в те годы, спросил его, что делать, он сказал, дам мне две брахи. Чтобы у тебя было оружие, во-первых, и чтобы ты никогда его не сумел, не нужно было его использовать. Во время короны у меня кончился решайон, кончилось удостоверение. Пришлось продать пока что мой пистолет. Но снова, люди, которые говорят только молиться и ничего больше не делать, царь Давид и молился, и воевал. Кто-то говорит, только воевать и не нужно никаких молитв. Царь Давид воевал и молился. Молился и воевал. Да, конечно, ответит Всевышний нам в час беды, если мы искренне к нему обращаемся. Сфат рассказывает такую историю, какой-то арабский террорист должен был выполнить задание своих организаторов, должен был забраться на крышу синагоги и оттуда совершить террористический акт. Он забрался, на самом деле. Вдруг слышит, как евреи кричат внутри синагоги: «Силухон! Силухон! Силухон!» Силухон по-арабски – это оружие. Он испугался, взял свое оружие и убежал. Что кричали евреи? Это был Йом-Кипур. Евреи кричали: «Слахлану! Слахлану! Прости нас! Слахлану!» Конечно, Всевышний отвечает нам в час радости, в час беды. Это зависит от того, насколько мы искренне говорим в Йом-Кипур: «Слахла, прости нас». Что за сфатская история, которую рассказывают в Сфате? Там есть такая синагога Ари. Когда спускаешься по лестнице, может, ну, некоторые там были, так вот, здесь синагоги налево и направо. Справа синагога это. Там показывают там такая бима, она как бы в углублении, оттуда молится хазан, ведущий молитву. Почему? Потому что они буквально как бы следуют тому, что сказано в псаломе Мимамаким. Из глубин я воззвал к тебе, Всевышний. Такое углубление. И такая лесенка, которая ведет такое, наверх такая. И там есть такая стеночка, и в стенке такая дырочка. И в дырочке записка. Мы спросили, что это записки такие, как у Готера, как у Стены Плач. А мы сказали, что на этом месте несколько сот лет тому назад Ари Аризаль принимал шаббат. Лахаду ди лекарат кала. Ди навстречу невесте, навстречу субботе. Через несколько сотен лет была война, это 48-й год. Туда упала ракета, и осколки полетели прямо в синагогу. В это время там люди молились и говорили: «Моди манах нулах». Вот так наклоняют голову. Говорят: «Моди, мы благодарим тебя», и наклоняют голову. Они наклонили головы, и осколки промчались над их головами, никого не задев, впечатали в стенку. С тех пор там такая дырочка, такая отверстие в стене, туда кладут записки. Как у Котеля, на всякий случай, с пожеланием, с просьбами к небесам. Еще раз, Всевышний, конечно, ответит нам в час беды. Это зависит от того, сколько мы искренне радуемся приходу субботы. А насколько скорбны дороги Циона? Ну, это снова многом зависит от нас, от того, что мы будем делать. Сказал Всевышний: если вы будете законы мои учить и по законам моим поступать, и мицвот мои соблюдать, вы будете непобедимы. Непобедимы. Глава Бахукатай говорит это. От вас, от пяти из вас побежит 100 ваших врагов. Ну, 100 больше 5 в 20 раз. Правда, да? От 100 должно быть, если 20 раз больше, должно быть 2000. Побежит десятки тысяч, побегут от вас. Именно в таком порядке. Мои законы изучайте, мои заповеди соблюдайте, а теперь, если воюете, вы будете непобедимы. Конечно, мы помним, что делал Яков Авину. Он стремился к миру, он готовился к войне, и он молился. Поэтому, если мы не хотим, мы, конечно, не хотим повторения никаких ужасных событий в нашей истории, эти три пути прямо перед нами. Три пути. И нам напоминают об этом наши праотцы. Авраам делал невероятный хесед. Исхак – это была гвура, это была сила, это стойкость семет, это Яков. Они совмещают в себе наши основы, которые нам должны привести к благополучному завершению этого периода истории, в котором мы сейчас находимся. Конечно, в том, что мы обсуждаем, понятно, что Всевышний свои какие-то планы, это не снимает ответственность тех, кто нас угнетал, кому мы пострадали во время катастрофы. Понятно, что ответственность остается на них, на этих людях, которые причинили ужасные бедствия, ужасные страдания еврейскому народу. Удивительно, Рав Бенцион очень много часто это очень подчеркивает. Удивительная вещь, когда Рав Бенцион — это чудо существования еврейского народа, пережившего все, даже катастрофу, поднявшегося после катастрофы, воспрявшего после катастрофы. Такая история о Раве Сильвере. Как-то встретил еврея, которого он знал еще до катастрофы, до войны. Еврей почему-то был без цицы, без всяких признаков кипы на голове, спросил: что такое, почему ты такой? Сказал еврей: Ребе, я видел такое в этих лагерях, где я был. Я больше не хочу иметь дело с религиозными никакого вообще. Не хочу иметь с ними никакого дела. Что ты видел? Спросил Ребе. Я не могу сказать. Не хочу больше иметь дело с вашей религией. Что ты видел? Спросил Ребе. У нас был один человек, сказал ему этот человек. В нашем лагере. У него был тфилин. У одного единственного у него был тфилин. Ну что? Он давал одевать тфилин другим евреям. Ну так что? Он забирал у них за это последнюю пайку хлеба. Я после этого сказал: ничего больше с этими евреями не хочу иметь дело, с этими людьми. Кому Рав Сильвер, сумасшедший. Ты увидел одного злодея? Ты не увидел десятки евреев, которые давали последнюю пайку хлеба, чтобы одеть тфилин? Это твои глаза не увидели? Понятно, что испытания, нам посылаемые, будут очень трудные, очень тяжелые для каждого из нас, для любого, для всего народа нашего. Но есть удивительная, поразительная сила в нашем народе. Я помню, я видел как-то статью, как они праздновали Пурим в Варшавском гетто. Это что-то невероятное было. Как праздновали Пурим в Варшавском гетто. Как сочиняли анекдоты в Варшавском гетто, сочиняли анекдоты, будучи оккупированными немцами. Невероятная сила жизни, эта сила духа есть в нашем народе. И недаром мы говорим раз в день: «Ашрей Юшвейтеха! Счастливы сидящие в доме твоем!» У этого есть три объяснения. Во-первых, это о храме просто, об этом Мигдаше. Счастливы сидящие в твоем храме. Во-вторых, это в твоем собственном доме, в котором ты сегодня находишься. Скажи себе: «Я счастлив находиться в этом доме». И это еще, говорит Малбим, это твое тело, это твой дом для твоей души. И это тоже, может быть, твоя кавана, твое намерение, когда ты это говоришь. Счастливы сидящие в доме твоем. Невероятная сила духа, невероятная сила пробуждения даже после самых тяжелых испытаний, которые выпадали на нашу долю. Интересно, что когда начиналось, что мы сегодня называем катастрофой, Шоа, многие люди не понимали до конца, что это происходит. Как это может быть вообще? Как можно немцы в 18-м году в Одессе, на Украине, раздавали туалетную бумагу в лагерях для пленных? Как можно было за 15 лет изменить так психологию народа? Очень можно было даже изменить. Нам надо прислушиваться не к тому, что говорят наши новости. Газетные, радио, телевизионные, интернетские. Нужно послушать к тому, что говорит говорит Тора. Тора говорит очень простую вещь. Сафек пикух нефеш духе шаббат. Даже сомнение в опасности для жизни отталкивает все запреты субботы. Там есть сомнение в опасности для твоей жизни. Уходи из этого места. Уходи из этого места. Куда уходить? Там, где можно быть спасенным. Твоя жизнь – это драгоценная вещь. Мы знаем, что Тора сказал нам «Лех, леха, иди в землю, которую я тебе укажу». И земля, которая тебя ждет. Ждет тебя 2000 лет эта земля тебя ждет. Вернись сюда. Вернись в эту землю. Знаем, что Тора говорит нам, все вспоминали уже это, вспоминали, вот народ, который живет отдельно, между народами не числится. Не пытайся никогда подстроиться под другие правила игры, как сказал сегодня Рав Бенсон. Не нужно этого делать. У пророка написано, скажете, будем, как другие народы, не бывать задуманного вами. Яростью клокочущей зальюсь на вас и выведу из народов, с которых вас рассеял. Не пытайся этого сделать. Не нужно этого делать. У нас нет проблемы с другими народами. Кто-то хочет к нам присоединиться, мы говорим, пожалуйста. Есть такая фантастическая вещь, она называется гиюр. Называется гиюр. Ты можешь к нам присоединиться таким, как мы. И мы должны сохранять свою собственную независимость и свое собственное «я», которое нам сказал Всевышний. Вы будете мне народом, я буду вам Богом. Я для этого вас вывел из Египта. Катастрофа, которую мы сейчас обсуждаем, была не первой катастрофой. Надеюсь, что последняя, но не первая катастрофа в истории народа Израиля. Когда выходили из Египта, 4/5 остались. Ну, давайте посчитаем. Если вышло примерно 3 миллиона, ну, сколько же там осталось в этой египетской тьме? Еще потом хотели вернуться, спросили Моше Рабейну, что, в Египте мало кладбищ? Ты нас повел убирать в пустыню? Поэтому мы должны понимать, у нас всегда есть возможность быть со Всевышним. Он сказал, я всегда с вами. Вы не всегда со мной. Когда написано «Амсгула», «Сыголь» такая гласовка. А гласовка в иврите. Такие три точки. Так, так и так. Такие три точки. Тренога – самая прочная опора. Ну, фотограф это хорошо знает такой. Стоит фотоаппарат на треноге. Да? Даже если одна немножко короче другой, он все равно будет стоять. Он будет держаться. «Амсгула» обычно переводит как «избранный народ». Точнее сказать, это народ, который навсегда был заключен с нами завет, навсегда. Он сказал, вы моя сгула, вы моя тренога. Никогда я вас не оставлю. Еврей, как бы далеко он не ушел, как бы он не потерялся в этом млечном пути, он всегда, всегда может вернуться. Это сыголь. Как ни крути, те же самые три точки. Мы помним, мы сказали, мы ребенка, когда он начинает учиться, мы говорим, начинает говорить, мы учим его Тора Циволану Мойша. Тора нам заповедана, наследие общины Якова. Что мы еще должны учить ребенка? Человек еще говорит Шма Исраэль. Слушай, Израиль. Слушай, Израиль. Слушай тому, что говорит тебе Тора. А что для этого каждый день и 3 раза в неделю есть возможность прийти в синагогу, услышать слова Торы. В недавнем случае читают Тору 3 раза в неделю. В Хамиши, в Шани, в Шаббат, в понедельник, в четверг и в субботу. Как 3 дня не может человек без воды, так он не может 3 дня без Торы. Приди и послушай, что говорит тебе сегодня недельная глава. Сегодняшняя недельная глава. Послушай внимательно. Может быть, ты в ней найдешь какой-то ответ на свои вопросы. Рады, что мудрецы. Коль пасук бы Тора, шех лехоль банадам, бехоль эда, бехоль маком. Любой стих Торы относится к любому человеку в мире, к любому еврею в мире, в любое время, в любом месте. Приди и послушай, что сегодня говорит тебе Тора. Изучение Торы – это такой же способ общения с ним, как молитва, как тфила. Когда ты открываешь Тору, говорит Всевышний, везде, ты назовешь мое имя, я приду и благословлю тебя. Старшие мудрецы, подождите, о чем идет речь? Об изучении Хумаша? Какое имя? А, весь Хумаш. Все пятикнижие – это Кулёш Мутаф, это его имена. Когда ты открываешь пятикнижие, начинаешь учить своего маленького ребенка пятикнижию, ты произносишь каким-то образом вместе с ним имя Бога. Не забудь этого. Потом приходит огромный пласт устной Торы. Это тоже наша обязанность передать детям передать детям это наследие. В чем заботиться хороший папа? Надо ребенку оставить хорошую квартиру, хорошую машину, хороший счет в банке. Это самый надежный счет в банке. Это самый долгосрочный вклад. Когда вкладываем в наших детей Тору, это самый лучший вклад. Они наши гаранты. Они гаранты. Когда мы стояли в горе Синай, сказал Всевышний, кто будет вашими гарантами, сказали евреи. Ну, про отцы. Нет, сказал Всевышний, у меня с праотцами свой счет. Ну, пророки, сказали евреи. Нет, сказал Всевышний, у меня с пророками свой счет. Дети наши гаранты за наше будущее соблюдение Торы. Если мы их учим Торе, мы в надежных руках. Вот что хотелось, о чем хотелось сегодня поговорить и подумать вместе с вами.
Спасибо вам большое. Здесь пришел к нам в чат такой вопрос, что в средние века люди жили общинами и все соблюдали. Почему тогда они подвергались преследованию?
Это большой разговор, да, это серьезный вопрос. Это большой разговор. Мы уже начиная, вы помните с вами, мы начиная уже, так сказать, с нашего галута, с момента разрушения храма, мы уже были как бы не совсем в порядке. Как точно соблюдали люди, которые жили в средние века, мы сейчас эту картину установить не можем. Но мы понимаем очень простую вещь, что с праведников спрашивают больше, чем с обычных людей. Если про нас было сказано, а мы их кулям цадиким, народ твой все праведники, с нас во все века и времена спрашивают больше, чем со всех остальных. Может быть, то, что для других сошло бы, для нас это не сходит. Поэтому, может быть, сделать еще отдельный просто урок большой, поговорить о средних веках, о всей еврейской истории. Смотреть, что там происходило на самом деле внутри еврейских общин. Можно просто отдельно об этом сделать большой урок, поговорить об этом. Такой экскурс в историю нашего народа. Конечно, что мы, понятно, что мы, как это говорят, что если мы думаем, что люди, которые жили раньше, что это просто обычные люди, тогда мы уже, так сказать, на самом низшем уровне. Мы понимаем, что они были как ангелы, мы понимаем тогда, что мы имеем какой-то шанс. Есть такое понятие «еридат дарот» – спуск поколений. На самом деле он идет спуск поколений, мы видим это по нашему поколению. Но понятно, что люди, которые жили в момент существования храма, это было одно поколение. Люди, пришедшие после разрушения храма, это другое поколение. Недаром же пророк Ишай видит шестикрылого ангела. Шесть крыльев. Барух, Шем, Квод, Малхуто, Лулам, Ваэд. Они крыльями поют песню, такая техника. Теперь после разрушения храма Хескель видит четырехкрылого ангела. Почему? Два крыла пропали. Какие два крыла пропали? Квод, Малхуто. Мы не понимаем, что такое слава его царства. Значит, возможно, мы это утрачивали. С веками это утрачивали. И тогда приходили всякие бедствия и всякие несчастья на нашу голову. Потому что мы уже два крыла у ангела точно мы потеряли после разрушения храма. Само после разрушения храма событие невероятной, так сказать, невероятной трагедии. И мы сегодня не очень еще понимаем этого. Люди, которые жили в эпоху храма, это было одно поколение. Мы, пришедшие уже после этого, мы до конца не понимаем, что мы потеряли, когда был разрушен храм. Так что это отдельный большой разговор. Давайте, может, как-то соберемся и поговорим об этом. Сейчас просто уже нету, у нас нету, видимо, времени. Кто-то еще что-то спрашивал?
Есть еще один вопрос. Почему день Шоа сегодня проводят? Ведь 27 января был освобожден Освенцим. Спасибо за урок.
Это вопрос не ко мне, это вопрос правительства народа Израиля. Хорошо, я как-то, да. У нас есть на самом деле, смотрите, у нас есть, у нас такой день памяти, у нас таких дней в году 54 дня таких у нас. У нас каждый шаббат говорим молитву Абба Рахамим, вспоминаем общины, погибшие в трагические какие-то дни. У нас 54 таких дня на самом деле в течение всего. Есть некоторые шаббаты, когда это никакую молитву не говорят. Но обычно 50 таких дней воспоминания тех, кто погиб в трагических обстоятельствах. Авраам, такая молитва в шаббат говорится после, после чтения Торы. Да, что-то еще кто-то хотел что-то
спасибо,
спросить?
Спасибо, да. Ирина хочет задать вопрос. Да, Ирина, я включаю вам микрофон.
Да.
А, здравствуйте, хотела спросить вопрос.
Да-да.
А вот вы рассказывали о чудесах, которые происходили в истории, но я слышала вот на Толдоте уроки, что Господь создал законы, которые управляют миром, и это чудо. Что эти чудеса, которые происходят, когда нарушаются его законы, то это не чудо. Чудо сами законы, которые создал Господь.
В чем ваш вопрос? Я согласен совершенно. В чем ваш вопрос? Вы спрашиваете...
Так вы рассказываете об этом, как бы, ну, превозносите это, как какие-то чудеса. А где тут... Я понимаю, что рука... В чем рука Бога? Что он нарушает свои законы?
Нет, смотрите, понятно, мы с вами когда обсуждали это на наших уроках, если вы помните, мы говорили, что такое НЭС, что такое чудо, это изменение для нас, это изменение привычного порядка вещей. Согласны со мной? Изменение привычного порядка
я
вещей.
Я не знаю, вот... это я спрашиваю, что я слышала и в лекциях Рабаев, Раба Ашера, что чудо то, что было создано, то, что Господь создал эти законы, которые управляют Вселенной.
Ну, конечно. Ну, конечно, с вами согласен. Согласен с вами.
Как же нарушение?
Он создал. Он же и может ими владеть этими законами. В этом же, это его закон. Вы хозяйка в своей квартире. Вы делаете с ней что хотите, потому что вы хозяйка этой квартиры. Он творец и создатель. Поэтому именно он эти законы может менять, снова их восстанавливать. Он заключил с морем союз, что море рассечется, когда евреи будут проходить по нему. Он же создал границы моря, сказал, вот дальше вот при творении мира он сказал, дай, вот здесь остановись, не захлёстывай больше сушу, не захлёстывай ее, это твои границы. Чудо, когда мы просто начинаем видеть его вмешательство в мировую историю, okay. Это чудо на самом деле. Наш исход из Египта, это не было восстание рабов против рабовладельцев. Наш исход из Египта – это вмешательство Бога в мировую историю. Когда мы это видим и ощущаем, для нас это ощущение чуда. А вы правы,
Саша? Что он остановил? Установил эти чудеса, и он же может их нарушать.
Ну, конечно. Ну, конечно. Чудо мы с вами.
А потом восстанавливать. Поняла.
Конечно, конечно. Подойдите к зеркалу и скажите себе, вот это обыкновенное чудо. Мое тело, моя душа. Я
ну, да,
это...
мое существование. Да, конечно. Я понимаю.
Конечно. Конечно, это чудо. Мы с вами вспоминали, помните, когда уходил из земной жизни Рав Штейнман, великий наш человек, ему было уже 100 с лишним лет, какая-то проблема там, какая-то проблема уже с сердцем была, что-то. Вода в легких, мы откачали эту воду в легких, ему убегает молодой врач и говорит, Ребе, ты жив чудом. Отвечает ему Рав Штейнман, ты тоже. Ты тоже жив чудом.
А, окей. Да. Хорошо, еще хотела бы, что если можно лекцию посвятить, вот как отвечать атеистам. Потому что у меня есть, например, друг, он профессор философии. Я с ним частенько разговариваю. Вот. Очень тяжело.
Давайте сделаем отдельную лекцию, давайте.
Да, это тяжелое давайте. Дело. Давайте. У него свое, и он с удовольствием слушает, что я ему говорю. Я его посылаю на Телдот, и он на все находит свое. То есть с глупым атеистом легче спорить, а вот с таким умным тяжело.
Ну, замечательно. Давайте сделаем отдельный разговор на эту тему.
Спасибо. Будьте спасибо. Здоровы. Спасибо. Спасибо, спасибо. Что вам энергия и здоровья, вам, вашей семье. Спасибо.
Амин, амин, и вам тоже.